Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 262 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели несколько раз упрекали меня за то, что я не завершил работу над радиосериалом, посвященным конференции «Россия в горячих и холодных войнах», которая была приурочена к 70-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Упрек, конечно же, справедливый, и небольшим оправданием может быть лишь то, что звукозапись, которая делается прямо на конференции, конечно, оказывается сырой, и нашим звукорежиссерам приходится серьезно над ней трудиться, прежде чем ее можно выводить в эфир. Но, по счастью, к сегодняшнему воскресному дню предварительная работа над фонограммой завершена, и я пригласил в студию Санкт-Петербургского дома радио настоятеля храма святого Павла Исповедника и святого праведного воина Федора Ушакова в морском корпусе Петра Великого. Слушатели первой передачи нашего радиосериала, конечно же, запомнили, как отец Александр благословлял работу конференции, слышали его пастырское напутствие. Во второй передаче мы имели замечательную возможность услышать очень содержательный доклад отца Александра Паничкина, который был посвящен русскому военному духовенству. Ну а сегодня нам захотелось попросить отца Александра Паничкина поделиться своими впечатлениями о той конференции, которая проходила в актовом зале Санкт-Петербургского совета мира и согласия, то есть в том доме, где когда-то жил великий русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Дорогие радиослушатели, дорогой Андрей Леонидович, мне очень приятно вновь оказаться в вашей студии и продолжить сопереживание конференции, которая на меня произвела очень хорошее впечатление. Вот это Божье благословение почило на конференции, на ее участниках, потому что она определенно удалась. Интереснейшие доклады прозвучали. Можно, конечно, сказать о диаконе Владимире Василике, который сделал очень большой, объемный и интересный доклад об информационных войнах против Древней Руси. Это такая тема малоизвестная, и было очень интересно услышать этого молодого интересного ученого. Игорь Яковлевич Фраянов, человек, конечно, очень известный и маститый профессор. Здесь его даже трудно комментировать, потому что это надо слышать.
И кстати, отец Александр, ведь Петербургский исторический клуб предоставил возможность услышать доклад Игоря Яковлевича не только тем, кто был в актовом зале, но и широкому кругу горожан. Тысячи и тысячи людей внимали благодаря передаче Петербургского исторического клуба тому, что говорил едва ли не самый крупный петербургский историк.
Да, это замечательно, что его доклад вышел в эфир, и люди могли с ним познакомиться. Это, конечно, замечательный ученый, и приятно, что на этой конференции отмечалось его 75-летний юбилей. Очень сердечно и торжественно, и, по-моему, и сам юбиляр был доволен.
Но я вам скажу, отец Александр, поскольку мы потом после завершения конференции уехали с Игорем Яковлевичем Фраяновым на телеканал «Вот ваше общественное телевидение», который нам любезно предоставил час эфирного времени, то Игорь Яковлевич, конечно, признался мне, что он не ожидал такого воодушевленного чествования, которое ему устроили участники этой интересной научной конференции. Можно сказать, что Игорь Яковлевич был всеобщим любимцем.
Интереснейший доклад сделал востоковед, иронист Юрий Дмитриевич Балаценко. Здесь он очень хорошо рассказал об отношениях России с Ираном. Этот момент очень актуален для нашего времени. Сейчас Иран тоже в центре внимания всего мира и является объектом всяких нападок со стороны многих наших недругов. И мы видим, что в течение 200 лет не было никаких войн и никаких конфликтов. Благодаря разумной политике царского правительства. И было бы, конечно, очень приятно оживить в памяти вот эти интереснейшие события, о которых говорил Юрий Дмитриевич, послушать вновь вот эту запись.
И я даю знак нашему звукорежиссеру Веронике Олеговне Романенко.
У нас появился дорогой гость Юрий Дмитриевич Балаценко, который приехал специально из Репинских пенат для того, чтобы нам рассказать о холодных войнах, которые имели место в 19 столетии. Обычно термин «холодная война» ассоциируется с речью Уинстона Черчилля в Фултоне, с послевоенным временем. А между тем Юрий Дмитриевич будет отстаивать ту точку зрения, что явление это имело место и в 19 веке.
Я хочу поблагодарить Андрея Леонидовича, который пригласил меня принять участие в конференции, поприветствовать всех здесь присутствующих и сделать небольшое такое сообщение о интересном эпизоде в русско-персидских отношениях, когда после двух войн был некоторый период, который можно назвать холодной войной, которая потом перешла в дипломатические рамки. В результате это все завершилось тем, что после войны горячей, холодной и усилий дипломатов, как со стороны Ирана, так и со стороны России, войн с Ираном у России не было. Россия живет в добрососедских отношениях с этой страной почти 200 лет. Первая русско-персидская война, которая была в 1811-1813 году, была спровоцирована французами, которые подстрекали Фатхали-Шаха, правящего тогда Персии, на вооруженное столкновение с Россией. Кончилось это для Персии весьма печально, потому что был в 1813 году заключен Гюлистанский мир, по которому Персия лишилась части владений на Кавказе, и русский военный флот был на Каспии. Иранцам после этого было не очень комфортно, и началась вторая персидско-русская война 1826-1828 году, которая в какой-то степени, если первая была спровоцирована французами, то про вторую можно сказать, что там приняли некоторое участие в закулисных всяких делах англичане. И в конечном итоге эта война окончилась, опять же, поражением Персии. Руководил страной Фатхали-Шах, руководил он ею долго, с 1787 по 1834 год, и прославился тем, что имел много детей, был достаточно либеральным правителем, пытался проводить кое-какие реформы, и в основном он прославился тем, что у него была самая длинная борода в государстве. И я вот когда был в Тегеране, то был в одном из шахских музеев, где висел его портрет, и действительно бородище у него была очень длинная. Так вот, этот самый Фатхали-Шах, он правил государством, сидя в Тегеране, а всеми военными делами, и в том числе главнокомандующим, и тем, кто вел военные действия, был его старший сын Аббас Мирза, резиденция которого была в Тебризе. Ну и вот эта вторая война закончилась Туркманчайским миром. По условиям этого мира Иран должен был заплатить очень большую контрибуцию России, и Иран лишился владений в Армении. Еще там ряд территорий на Кавказе перешло к России в разработке этого мира. Принимал участие наш великий писатель Грибоедов. После подписания мира иранцы должны были выплачивать солидные деньги, но тянули с этим. В начале 1829 года Грибоедов отправился в Тегеран, чтобы как-то процесс несколько убыстрить. Но кончилось это все печально. 30 января 1829 года Грибоедов был зверски убит. Вместе с ним было убито 37 членов посольства. Единственный оставшийся в живых от посольства господин Мальцев, который занимал высокой должности, ну, сумел вот спрятаться. И вот это единственный выживший, вот он доносил потом русскому правительству, что убито было 37 русских членов посольства и 19 местных жителей. После зверского убийства можно сказать, что наступил период холодной войны между Тегераном и Петербургом, который вполне мог вылиться в очередную русско-персидскую войну, но царское правительство проявило очень большую гибкость. В это время Россия вела войну в Турции, и государь посчитал, что ведение войны на два фронта для России может быть достаточно затратно и может вызвать очень большие негативные всякие последствия. Поэтому было принято решение добиваться от иранцев посылки посольство, оно вошло в историю как искупительное посольство Хосров-Мирзы. В результате долгих проволочек, согласований, персы тянули, но в конце концов был Аббас Мирза, главнокомандующим и, собственно говоря, управлял государством. Он отправил в Россию одного из своих сыновей, которого звали Хосров-Мирза. Надо сказать, что у Аббас Мирзы было 26 сыновей и 22 дочери. И в одном из средневековых персидских трактатов говорится, что плох тот государь, который не может выставить некоего вооруженного отряда из своих собственных сыновей. Ну вот про Аббас Мирзу как раз можно сказать, что он мог выставить. Хосров Мирза был шестым сыном Аббаса. Он уже имел некоторый опыт ведения дипломатической работы, хотя он был очень юн, как пишут русские источники. В момент, когда он прибыл в Россию, ему было на вид лет 16. Но тем не менее, в 1827 году он был на переговорах между Аббас Мирзой и русскими представителями и был представлен Дейкаргане графу Паскевичу. После всех долгих приволочек было организовано посольство. Посольская свита состояла, по одним сведениям, из 140 человек и занято было 300 лошадей. Но по другим сведениям говорится, что было 40, но 40 это, скорее всего, самые влиятельные люди, которые участвовали в этом посольстве. Ну, а среди самых влиятельных можно назвать всего несколько человек, которые, собственно, и определяли политику Ирана как с Россией, так и с другими странами. Во главе стоял молоденький сын Аббас Мирзы. Фактическими главой был Мирза Масуд, это статс-секретарь и переводчик Аббас Мирзы, который разрабатывал Туркманчайский договор, встречался с Грибоедовым. В 30-40-х годах 19 века он был министром иностранных дел. Мирза Салих, который учился в Англии, бывал в России, был первым издателем литографированной газеты в Иране, весьма просвещенный человек, и потом, как теперь модно говорить, он стал агентом русского влияния при Шахском дворе. Мирза Хаджи Баба, лейб-медик двора, который тоже учился в Англии и по свидетельству русских источников был английским шпионом. Вот в этом посольстве. Он по иранским источникам послужил прообразом героя английского романа Джеймса Морриера «Похождение Хаджи Бабы из Исфагана». Ну, может быть, кто-то слышал, может быть, даже кто-то читал этот роман, весьма-весьма забавный. Кроме того, там был итальянец на иранской службе Бартоломео Семино. Он был начальником артиллерии Аббас Мирзы. Во время посольства он каким-то образом попал еще и на русскую службу. Потом хвастался, что он получал как пенсион от России, также вот он и был генералом шахской армии. Ну, такая вот странная судьба. Но тоже, естественно, был агентом влияния России. Кроме того, там был летописец всего этого путешествия Мирза Афшар, который был секретарем Мирзы Масуда. Впоследствии был министром юстиции в 60-е годы Ирана. И он составил весьма подробные записки о этом посольстве. Ну, собственно говоря, вот мое вот это небольшое сообщение, оно базируется на записках этого иранца и на некоторых русских источниках, которые тоже писали свои отчеты по поводу всей этой самой истории. Кроме того, там был самый старший такой солидный человек, Мирза Таги-хан, который считался официальным осведомителем иранского правительства и который должен был докладывать о каждом шаге Хосров-Мирзы. И, в принципе, он вошел в историю как некий реформатор, который после визита персов в Россию провел целый ряд достаточно прогрессивных реформ, которые позволили не стать колониальной державой под пятой Запада. Хотя влияние там было и французское, и английское, и русское, но, тем не менее, Персия никогда не была колонией. И вот сейчас американцы точат зуб на Иран. Надеюсь, что этого не произойдет. и услышал очень радостное известие о том, что Обама принял решение о выходе из Афганистана. Наконец, все-таки дошло до американцев, что не надо на Востоке заниматься войной, а нужно заниматься дипломатией. И сразу же за американцами французы и немцы заявили о том, что они выводят войска. Ну вот, а русские, в общем-то, понимали это и раньше. И в основном старались решать все вопросы, когда это, конечно, было возможно, дипломатическим путем. И если англичане несколько раз пытались завоевать Афганистан, то у нас это была только одна попытка, и то это была попытка, предпринятая на закате советской власти. В царское время все решалось только дипломатическими путями. Возвращаясь к персидской делегации, там еще был придворный поэт Фазиль хан Гаруси, который был учителем детей Аббас Мирзы, который, в отличие от всех остальных, по окончании визита в Россию попросил российского подданства. Но ему было отказано, и только в 1938 году он получил это самое подданство. Здесь еще несколько слов я хочу сказать по поводу того, как посольство прошло через какие города: Пятигорск, Ставрополь, Новочеркасск, Воронеж, Тула, Москва, Тверь, Новгород. Везде, где бы ни побывало это посольство, его встречали очень хорошо, на что персы не рассчитывали. Официальный прием персидской делегации состоялся 10 августа, это торжественная аудиенция в Зимнем дворце. И 6 октября персидская делегация, получив прощальную аудиенцию, покинула Петербург. После этого отношения между Россией и Ираном стали лучше, и больше войн не было. И это величайший случай в истории, когда инцидент, который должен был перерасти в войну, тем не менее окончился миром крепким, который вот до сих пор. Спасибо большое, что вы выслушали мое это сообщение. Спасибо за приглашение.
Большое спасибо, Юрий Дмитриевич, за такой поучительный доклад. Мы вновь убедились в том, что блаженны миротворцы, и кроме этого, конечно, с ностальгией, наверное, подумали о тех временах, когда наша страна имела своих агентов влияния, а не только иностранные державы преуспевали в этом деле на нашей территории.
Андрей Леонидович, я хотел бы сказать, что, конечно, этот доклад, который сделал востоковед Юрий Дмитриевич, значим не только для историков, но и для литературоведов и филологов, потому что здесь присутствует Александр Сергеевич Грибоедов в контексте отношений России с Ираном, а также, конечно, и для политиков, и для дипломатов. Здесь это связано напрямую, потому что и сам Грибоедов был дипломатом, и здесь была, конечно, очень такая тонкая и высокая политика российской дипломатии, которая в данном случае завершилась большим успехом. Мир, заключенный после смерти Грибоедова, действует до сих пор.
Отец Александр, не кажется ли вам, что наша страна на сегодняшний день окружена прежде всего геополитическими соперниками? И лишь в небольшой степени рядом с ней находятся страны, готовые к выстраиванию дружеских отношений.
Далеко не все страны, окружающие нас, являются геополитическими соперниками. Разве что только те, которые идут в фарватере действительно наших крупных соперников, как Соединенные Штаты Америки или Великобритания. В этом отношении, конечно, замечательный доклад профессора Анатолия Васильевича Смолина, который рассказал о интервенции, происходившей в России после революции, после свержения монархии. И, конечно, говоря о каких-то соперниках наших вокруг нас или таких друзьях сиюминутных порой, мы могли бы вспомнить слова императора Александра Третьего: у России только два друга – это ее армия и флот, о чем, к сожалению, сейчас часто забывают.
Но давайте воспользуемся тем, что у нас есть звукозапись выступления профессора Анатолия Васильевича Смолина.
Да, спасибо, это было бы очень интересно послушать и освежить в памяти.
Мой доклад будет посвящен теме интервенции как фактору разъединения и расчленения России. Дело в том, что после того, как произошла февральская революция в России, и русская армия уже практически не могла воевать, среди иностранных представителей возникла идея о том, что необходимо для укрепления русского фронта ввести японские войска. Эта идея как раз проговаривалась иностранными представителями, иностранными дипломатами в 1917 году. Причем по этой идее японские войска должны были высадиться на Дальнем Востоке и проследовать до Урала и там создать фронт для того, чтобы поддержать русскую армию. Однако после того, как большевики пришли к власти, ситуация несколько изменилась, и в связи с Брестским миром произошла новая интервенция Германии. Об этом почему-то как-то мало говорят, как о захвате российских территорий. Причем на этих территориях была установлена немецкая администрация, и причем территория Прибалтики должна была войти либо в состав Германии, либо там должны были быть созданы правительства, которые бы подчинялись Германии. Причем, что интересно, когда до еще того, как германские войска вошли на территорию Эстонии, там было основано эстонское правительство. Но германские генералы быстренько ликвидировали это правительство, а будущего президента Пятца отправили в лагерь. Таким образом, Германия по Брестскому миру, когда она заняла вот эти территории, она не собиралась распроститься с этими территориями, а эти территории должны были либо войти потом в состав Германии, либо же они должны были быть те правительства, которые бы устраивали Германию. Примерно такая ситуация сложилась на Украине, но на Украине Германия столкнулась с очень широким народным движением, борьбой против германской оккупации. Надо отметить, что в декабре 1917 года было заключено тайное соглашение между Англией и Францией о разделе сфер влияния в России. Об этом соглашении даже не были поставлены в известность Соединенные Штаты Америки. Причем в конце 17-го, в начале 18-го года стала предметно разрабатываться тема японской интервенции. Причем надо отметить, что русский посол Маклаков, который в это время представлял Россию в Париже, не был допущен на эти совещания, и его только ставили в известность о том, что происходило на этих совещаниях. Причем надо отметить, что если Франция была за то, чтобы японские войска вошли в Россию, то Соединенные Штаты были против этой идеи, боясь вот японской конкуренции на Дальнем Востоке и боясь того, что Япония захватит вот эти территории. В этот период Соединенные Штаты предлагали доктрину Монро, и эта доктрина, конечно, была выгодна Соединенным Штатам, поскольку экономика Соединенных Штатов была гораздо сильнее и экономики Японии, и Англии, и Франции. Поэтому экономически закабалить Дальний Восток Соединенные Штаты могли гораздо быстрее. Также шагами интервенции была и высадка англо-американских войск в Мурманске и Архангельске. Причем надо отметить, что здесь Соединенные Штаты и Англия боялись не только за свои запасы, которые находились в Мурманске и Архангельске, но также и была определенная боязнь со стороны Германии, поскольку корпус фон дер Гольца в это время находился в Финляндии, и он дал возможность победить белым финнам в гражданской войне. Также вот одним из шагов интервенции, конечно же, было восстание чехословацкого корпуса, причем и Соединенные Штаты не скрывали, что чехи являются их как бы креатурой, поскольку в письмах государственного департамента и в письмах из государственного департамента сообщалось о том, что чехи должны прежде всего охранять Транссибирскую дорогу, поскольку Соединенные Штаты в период практически контролировали Транссибирскую железную дорогу. И это было сделано еще по соглашению с Временным правительством. Когда в январе 1919 года открылась Версальская мирная конференция, то Россия на Версальскую конференцию не была приглашена ни Белая Россия, ни Красная Россия. Союзники решали русский вопрос на конференции без России. Причем надо отметить, что идея приглашения на Версальскую мирную конференцию «Все стороны конфликта в России», она принадлежала Ллойд Джорджу. И как раз вот эта идея конференции на Принцевых островах, она была направлена на то, чтобы закрепить статус-кво в России. Поскольку в России существовало большевистское правительство в Москве, существовало правительство Деникина, существовали новые национальные правительства Прибалтики, Закавказья, то предполагалось, что эти правительства приедут на Принцевы острова и будут как бы закреплено вот этот статус-кво в раздроблении России. Причем надо отметить, что Ллойд Джордж не возражал против того, что будет существовать и Красное правительство в Москве, поскольку, как полагал он и ряд политиков, существование вот этих многочисленных слабосильных государств давало возможность Англии в том числе проводить свою политику. И Ллойд Джордж на одном из выступлений в парламенте говорил, что еще в XIX веке лорд Бисконфилд предупреждал о том, что громада России, она угрожает Англии в Афганистане и в Индии, поэтому она является одним из основных противников. Надо отметить, что против этого плана выступала Франция и белые правительства. Франция, прежде всего, ориентировалась в тот период времени на единую Россию, поскольку она считала, что после Версальской конференции в будущем Россия может быть противовесом Германии. Но потом этот противовес перешел к Польше. В то же время на конференции была несколько особая политика Соединенных Штатов Америки, поскольку президент Вильсон послал своего представителя Баклера в Стокгольм, где тот встречался с Литвиновым, и Буллита в Москву. Причем надо отметить, что впоследствии и Вильсон, и Ллойд Джордж, они дезавуировали эти две миссии, сказали, что вот эти дипломаты по своей воле. Один, значит, в Стокгольм поехал с большевиками говорить, другой в Москву. И Ллойд Джордж, выступая в парламенте, сказал, что никаких переговоров якобы, так сказать, не велось, и он об этом ничего не знает. Хотя договоренность между Ллойд Джорджем и Вильсоном о посылке этих двух представителей, она была. Итак, за столом переговоров в Версале резали Россию, российский пирог, и Румынии была отдана Бессарабия, Польша, Западная Украина и Белоруссия. И в отношении Прибалтики было признано положение, что эти государства, возникшие в Прибалтике, признаются де-факто, не де-юре, а де-факто. Им можно помогать. Причем надо отметить, что ни советская дипломатия, ни дипломатия белых не признали отделение Бессарабии от России и Западной Украины и Западной Белоруссии, передачи этих земель Польше. Поэтому советское правительство в 1939 году не было связано, у него не были связаны и поход, освободительный поход Красной Армии в Бессарабию, и присоединение Западной Украины и Белоруссии. Он был совершенно правомерен, восстанавливалась та историческая справедливость, которая была нарушена в 19 году державами в Версале. Надо сказать, что после того, как закончилась Версальская конференция и вот произошел вот этот дележ России, еще один интервенционистский шаг предприняли державы Антанты. Это, прежде всего, блокада России. Об этом как акте об интервенции не говорят, но это действительно был акт интервенции. Россия была блокирована, и даже вот находившийся в эмиграции бывший премьер-министр Керенский выступал в печати с резкими статьями против блокады, которая была организована державами Антанты против России. Потому что, как он справедливо говорил, что гибнут не только большевики, но гибнет и русский народ. Что это он расценивал как геноцид русского народа, который проявляется со стороны стран Антанты. И это было совершенно справедливо. Заканчивая свое небольшое выступление, я хочу сказать, что только советская власть смогла победить в гражданской войне, поскольку политика держав Антанты заключалась в том, не то чтобы помогать белым или, так сказать, помогать там красным, а в том, чтобы как можно дольше проходила гражданская война, как можно дольше, чтобы Россия находилась в состоянии разрухи. Вот это было одним из главных причин тех действий, которые предпринимали державы согласия. И только вот советской власти удалось к 22-му году, в общем-то, восстановить более или менее русскую территорию, присоединить Дальний Восток и республики Закавказья, создав Закавказскую федерацию. И гораздо позже, уже в 40-м году, включить в состав России и Прибалтику. Как еще в свое время сказал Пишон, что, посылая своего посла в 19-м году в Ригу, чтобы он внушил латышам ту мысль, что Россия никогда не откажется от приобретений Петра Великого. И рано или поздно она их присоединит к себе, поскольку это геополитически важный район, без которого Россия существовать не может. Поэтому будем надеяться, работать над тем, что когда-то все-таки Россия будет в тех границах, в которых она существовала.
Большое спасибо, Анатолий Васильевич, за самый оптимистический доклад.
Андрей Леонидович, мы сейчас с удовольствием прослушали и с большим интересом доклад профессора Анатолия Васильевича Смолина, но мы должны вспомнить, для чего собиралась конференция 23 июня. Это начало Великой Отечественной войны, 70-летие начала Великой Отечественной войны. И об этом тоже хочется сказать несколько слов, потому что мы видим сейчас много лжи о том, из-за чего началась война, кто был инициатором войны, и как она продолжалась, и кто является ее победителем. Андрей Леонидович, ваш доклад был чрезвычайно актуален и правдив, и поэтому давайте выведем его тоже в эфир.
Уважаемые участники конференции, мы переходим к тому разделу, который непосредственно связан с 22 июня 1941 года. Перед тем, как прибыть сюда, я побывал в Доме радио. И редактор Петербургского исторического клуба Александр Борисович Федоров мне успел сообщить, что вчера была интереснейшая передача, посвященная началу Великой Отечественной войны, в которой, конечно, не могли обойтись без Резуна Суворова, советского разведчика-перебежчика, который утверждает, что это Советский Союз собирался напасть на гитлеровскую Германию, а гитлеровская Германия лишь наносила упреждающий удар. Подобного рода мифологемы сейчас стали чрезвычайно популярны. Но трагедия заключается ведь в том, что для того, чтобы их опровергнуть, надо знать, что происходило в Германии времен Гитлера. А тут нам говорят, что об этом знать не положено, что это как бы не политкорректно читать, что было написано в немецких газетах, что было написано в немецких журналах. И получается, что мы перед разведчиком-предателем безоружны, потому что, по сути дела, опровергать-то Резуна Суворова можно лишь, зная то, что происходило внутри нацистской Германии. А ознакомиться с нацистскими текстами нам, видите ли, нельзя. Я держусь с другой точки зрения. Наш народ заплатил достаточную плату в годы Второй мировой войны, чтобы иметь право знать, что замышлял наш противник, что говорили его вожди. Ну а чем все это кончилось? Слава Богу, мы знаем. Это кончилось знаменем победы, которые над Рейхстагом водрузили Егоров и Кантария, сыны двух братских народов, которые сегодня разобщены. И поэтому мое сообщение называется «Идейные основы нацистского натиска на Восток». Фирич, выражаясь по-немецки, «Дранг нах Остен». Естественно, что для того, чтобы скрывать эти идейные основы, мы должны обратиться к той книге, которая писалась вождем НСДАП в далеком 1924 году, когда по приговору Мюнхенского суда Гитлер был заключен в крепость Ландсберг. И там отчасти писал, отчасти надиктовывал свою книгу, в которой в полной мере отразились его планы по завоеванию жизненного пространства на Востоке. И именно подобного рода тексты я и постараюсь цитировать в течение ближайших 15 минут. Надо сказать, что, находясь в достаточно комфортной тюремной камере, Гитлер был в положении Витязя на распутье, который прекрасно понимал, какие два направления германской внешней политики могут существовать. Если политику завоевания новых земель в Европе Германия могла бы вести против России в союзе с Англией, то наоборот, политику завоевания колонии и усиления своей мировой торговли Германия могла бы вести только против Англии вместе с Россией. Казалось бы, Гитлер мог, опираясь на хорошую традицию сотрудничества Веймарской Германии с Советской Россией, встать на путь расширения мировой торговли Германии, может быть, даже приобретения каких-то территорий на далеких континентах. Но Гитлер сделал свой выбор в пользу движения на восток, при этом тешил себя призрачной иллюзией о возможности союза с Англией. Что же повлияло на мировоззренческую позицию Гитлера? Прежде всего, культурно-историческая традиция, существовавшая в Германии, а связана она была с пренебрежительным отношением к славянству. Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения нацистов славяне – это миндервертиге расе, неполноценная раса. И в конечном счете это представление о славянах как о неполноценном народе имеет давнюю историческую традицию, которая в полной мере оправдывает первую часть нашей конференции, где вспоминали и времена Средневековья. Хорошо известно, что в славянских языках, в самых ранних текстах, славяне именовали себя словене, то есть писали свое наименование через «о». Это свидетельствует о том, что славяне – это те, кто обладал словом, понятным словом, в отличие от немцев, немых, которые говорили на непонятном языке. Но в текстах греческих и латинских, относящихся ко временам примерно того же времени, мы встречаем лишь с формы «а», например, в корневой морфеме «клабеной» – греческая передача, откуда и латинское «склавени». Вполне естественно, что архаическая немецкая передача этого же этнонима, как «склавенен», послужила основой для народной этимологии, для отождествления этого этнонима, восходящего корню, роднящего его со словом, с немецким «дисклавен» – «рабы». Таким образом, в националистическом германском мировоззрении славяне с незапамятных времен виделись нацией рабов. И Гитлер, разделявший такой взгляд на соседние народы, лишь продолжал определенную культурно-историческую традицию и полагал, что славяне не способны государственному строительству. Именно поэтому в «Майн кампф» мы сталкиваемся со следующей цитатой. «Сама судьба указывает нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства». Но не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству, пишет он. Всем этим Россия обязана была германским элементам. Превосходнейший пример той громаднейшей государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Вот она та самая миндервертига расы, о которой я сказал в начале. Конечно, утверждать, что славяне не способны государственному строительству, было довольно странно, если самой большой империей на нашей планете была все-таки не владычица морей Британия, а Российская империя, которая во времена государя-императора Николая Павловича простиралась на три континента, ибо на западе она граничила с Германией, а на востоке ее восточные границы вновь превращали в западные, ибо России принадлежала Русская Америка, и русские купцы уже начинали обживать Калифорнию. Но фюрер не был свободен от тех предрассудков, которые вызревали в немецком обществе. Не надо думать, что все немцы разделяли эти предрассудки, потому что мы прекрасно знаем, что в Петербурге жило немало немцев, в Поволжье жило немало немцев. И по правде сказать, славянские и германские этносы – это этносы комплементарные, выражаясь языком Льва Николаевича Гумилева. Когда они живут вместе на одной территории, русские и немцы неплохо ладят. Я сам был свидетелем достаточно хорошего отношения к русским в Германской Демократической Республике. Это после двух мировых войн. А что говорить о благодатных временах 18-19 века? Тем не менее, Гитлер считал, что в течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро, как он писал, полностью истреблено до конца. Место германцев заняли евреи. Конец цитаты. Последний аргумент был для Гитлера едва ли не менее важным, чем первый, так как возбуждал его захватнические вожделения по отношению к бескрайним российским пространствам. Исходя из своей лютой ненависти к евреям, вождь НСДАП в первом томе «Майн кампф» утверждал, что куда ни ступит еврей, там хозяйствующий народ рано или поздно погибнет. А коль скоро, по мнению Гитлера, власть в Советском Союзе с 1917 года была захвачена представителями самого ненавистного ему народа, и так и написано «Паразит им керпер андерер фелькер» – еврейский народ неизбежно сокрушит в самое ближайшее время гигантский Советский Союз. Славяне с их рабской психологией, по мнению нацистского вождя, противостоять этому процессу не могли, и поэтому Гитлер был весьма оптимистичен. Он считал, что достаточно ему было 70 лет и один день тому назад вторгнуться на территорию нашей Родины, как это государство рухнет. Но, слава тебе, Господи, мы с вами с высоты нашего исторического опыта понимаем, что это не так. При всем том, что Гитлер бросал страшные упреки тем, кого бы мы сегодня, пользуясь современной политологической терминологией, могли бы назвать коммуноглобалистами, обвинял их в претензиях на мировое господство, сам он тоже был не чужд сходных мечтаний. Только при этом его глобализационный сценарий должен был поставить все человечество под власть народа-господина, которым он мыслил, конечно, только немецкий народ. То государство, которое в эпоху отравления рас посвятит себя делу совершенствования лучших расовых элементов, писал вождь НСДАП, с неизбежностью должно в какой-нибудь день обрести мировое господство. Этого никогда не могут забыть сторонники нашего движения, когда они все-таки соблазняются возможным успехом при боязливом сравнении с величайшими жертвами. Действительно, идея владеть миром, управлять и севером, и югом, и западом, и востоком – это искусительная идея, родившаяся еще в древнем Шумере, во времена династии Аккада, когда внук знаменитого Шарункена, Саргона Древнего, принял величание Люгаль-ан-Убли-Муба, царь четырех сторон света. И Гитлер не избежал этого искушения. Но страшная правда заключается в том, что не только высшее нацистское руководство, но и немецкий народ не смогли совладать с этим искушением. При всей циничности гитлеровского текста здесь можно было бы сказать, что мы сталкиваемся с феноменом двойных стандартов, который сегодня так характерен для политики некоторых западных государств. С одной стороны, советские руководители ленинского периода были для Гитлера наиболее ярким воплощением мирового зла. И он именовал их не иначе, как «Einen Abschaum der Menschheit», дословно «накипь человечества». Но с другой стороны, осуждая коммуна глобализм, Гитлер провозглашал идеологию национал-глобализма, которая позднее нашла свое выражение даже печально известной песни «Es zittern die Morschenknochen». Гнилые кости трясутся, мир пред кровавой войной, где мы просто можем прочитать «Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn heute da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt». Мы будем шагать и дальше, чтоб все разлетелось в куски. Сегодня нас слушают немцы, а завтра все люди Земли. Самое поразительное заключается, пожалуй, в том, что Гитлер, завершая 13-ю главу «Майн кампф», не отказал себе в удовольствии, по примеру своих лютых врагов, коммуноглобалистов, выражаясь по-современному, или же по старинке троцкистов, как у нас писали в Советском Союзе, порассуждать о будущем счастье всего арийского человечества. Не надо думать, что только сегодняшние транснационал-глобалисты предрекают нам будущее счастье человечества в рамках глобального проекта. Что же он писал? «Надо позаботиться о том, чтобы по меньшей мере в нашей стране узнали смертельного врага». Смертельный враг, вы понимаете, кто для Гитлера? Какой народ? Но мы знаем, что тут была градация народов. Два из них подлежали просто физическому уничтожению, а третий, которому в подавляющем большинстве мы здесь принадлежим, славяне, должны были выполнять рабскую функцию. Так вот, он считал, что когда во всех странах узнают, кто смертельный враг человечества, тогда борьба против него, как сияющий знак светлых времен, даст узнать путь другим народам к счастью борющегося арийского человечества. Конец цитаты. Разумеется, русские, да и вообще славяне, к борющемуся арийскому человечеству причислены не были. Хотя со строго научной точки зрения славянские языки в не меньшей степени, чем германские, имеют отношение к тому древнему языку, носители которого с незапамятных времен именовали себя ариями. Речь здесь идет прежде всего о племенах индоиранских, ведь и само имя страны Иран через средневековое Иран-Шахр восходит к древнеиранскому Айранам-Шатрам, царство ариев. Но вы прекрасно понимаете, что нацистская пропаганда не утруждала себя индоарийскими студиями безупречного научного свойства. И ее задача заключалась в том, чтобы объявить те народы, чьи земли, чьи территории казались им наиболее лакомыми, неарийскими, и на этом основании претендовать на их захват. Когда мы сегодня говорим о новых землях в Европе, мы можем в первую очередь думать только о России и подчиненных ей окраинных государствах, писал Гитлер. Получается, как в басне великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». В «Майн кампф» Гитлер никогда не пытался скрывать своих захватнических вожделений в отношении нашей Родины. Наоборот, эта навязчивая идея на страницах книги повторялась и повторялась. «Желая раздобыть новые земли в Европе, — пишет он, — мы могли бы получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае новое государство должно будет двинуться по той же дороге, по которой шли некогда орденские рыцари, чтобы немецким мечом завоевать немецкому плугу клочок земли, который обеспечит нации насущный хлеб». Конец цитаты, которая, мне кажется, камня на камне не оставляет от всех нынешних богомерзких спекуляций, связанных с планами и нацистской Германии, и Советского Союза. Я не случайно употребил это слово «богомерзкие спекуляции», ибо, как когда-то мудро сказал Сталин во время переговоров с Уинстоном Черчиллем, прошлое принадлежит Богу, изменить его невозможно. Можно запрещать, конечно, нам смотреть в тексты, изданные в нацистской Германии. Можно запрещать нам знакомиться с песнями и листовками нашего противника, но от этого прошлое не изменится. Но подобного рода позиция выгодна только фальсификаторам истории. А как я уже сказал, любой фальсификатор истории встает на путь богоборческой деятельности, ибо он пытается, пускай в своих писаниях, изменить то, что изменено быть не может. Я надеюсь, что те свидетельства, которые были приведены мною сегодня, убеждают вас в том, что идея нападения на нашу родину родилась вовсе не в предвоенное время, а в середине 20-х годов прошлого века. И всякий, кто пытается это отрицать, вынужден нам в таком случае запрещать знакомиться с историческими первоисточниками, ибо в противном случае он будет бит неумолимыми историческими фактами. Благодарю за внимание.
Андрей Леонидович, мы услышали вновь ваш замечательный доклад. Он очень эмоционален, очень напряжен, и видно ваше вот такое состояние глубокого неравнодушия к данной проблеме, и поэтому он производит очень сильное впечатление эмоционально и на присутствующих. И я очень рад, что вы дали надлежащую оценку фальсификаторам теперешним и правдивую оценку событий времен Великой Отечественной войны.
Отец Александр, спасибо на добром слове. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подходит к концу. Мне остается лишь напомнить, что организаторами конференции «Россия в горячих и холодных войнах» выступали Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований, Санкт-Петербургский совет мира и согласия и Петербургский исторический клуб телерадиокомпании «Петербург». Ну а подготовить эту передачу к эфиру председателю Петербургского исторического клуба профессору Андрею Леонидовичу Васоевичу помог кандидат богословия, протоиерей Александр Паничкин, настоятель храма святого Павла Исповедника и святого праведного воина Федора Ушакова в морском корпусе Петра Великого. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго! Thank you.